Завершение седьмого ининга. За год до развода Макфарленды на неделю ездили во Флориду во время февральских каникул Пита и Триши. Отдых не удался. Дети часто сидели на берегу одни, тогда как родители в это время собачились в маленьком арендованном домике. «Ты слишком много пьешь! Ты слишком много тратишь! Ты обещал то! Ты обещала это! Почему ты так ведешь себя? Что ты себе позволяешь? Та-та-та-та-та!» И так до бесконечности. Когда они летели домой, у иллюминатора каким-то чудом посадили Тришу, а не Пита. Самолет спускался к аэропорту Логана сквозь толстый слой облаков, осторожно нащупывая дорогу, словно толстая старушка, идущая по скользкому тротуару. Триша, как зачарованная, не отрывалась от иллюминатора. Их окружала ватная белизна. Потом внизу мелькнула серая поверхность Бостонской бухты, опять белизна, вновь кусочек воды или земли. Четыре дня, последовавшие за ее решением повернуть на север, чем-то напоминали этот спуск. Сплошной туман. И редкие отрывочные воспоминания, которым она не очень-то доверяла. К вечеру вторника граница между былью и небылью только начала исчезать. К субботнему утру, после целой недели, проведенной в лесу, исчезла полностью. К субботнему утру Триша, конечно, не знала, что это суббота, она давно потеряла счет дням. Том Гордон стал ее постоянным попутчиком. Невоображаемым, а реальным. Какое-то время компанию ей составляла Пепси Робишу. Они на пару распевали песни их любимых Boys и Spice Girls, а потом Пепси зашла за дерево и не появилась с другой стороны. Триша заглянула за дерево. Пепси там не нашла. Постояла несколько минут, глубоко задумавшись, и только тогда поняла, что подруги не было. Девочка опустилась на землю и поплакала. Когда она пересекала широкую, заваленную валунами поляну, большой черный вертолет, на таких вертолетах летали в секретных материалах мрачные типы из секретных государственных агентств, пролетел над ней. Пролетел практически бесшумно. Она едва различила стрекот лопастей. Триша махала руками, кричала, и хотя люди, сидевшие в кабине, наверняка видели ее, черный вертолет улетел и больше не вернулся. Она набрела на целый лес очень старых сосен. Кроны сливались в вышине, и солнечный свет просачивался сквозь иглы, словно сквозь пыльные окна кафедрального собора. Случилось это, должно быть, в четверг. С ветвей этих сосен свешивались изуродованные туши тысячи лосей. Вокруг каждой туши кружили мириады мух. По тушам ползали полчища личинок. Триша закрыла глаза, а, открыв их вновь, уже не увидела гниющих туш. Она нашла ручей и какое-то время шагала вдоль него. Потом он пропал, или она ушла от него. Но прежде чем это произошло, девочка заглянула в ручей и увидела на дне огромное лицо, утонувшее, но еще живое. Лицо это смотрело на нее из воды и что-то беззвучно говорило. Она прошла мимо огромного дерева, и из дупла послышался мертвый голос, произнесший ее имя. Как-то ночью она проснулась, потому что что-то давило ей на грудь. Подумала, что лесной зверь наконец-то добрался до нее, но провела рукой по груди и ничего не нашла. Несколько раз она слышала, как люди звали ее, кричала в ответ. Но ее крики глохли в лесной чаще. Среди этого океана фантазий все-таки мелькали редкие островки реальности, точно так же, как в том полете земля иной раз проглядывала сквозь толщу облаков. Она помнила, как наткнулась на огромную плантацию мичеллы, занимающую чуть ли не весь склон холма. Наполняя ягодами рюкзак, она раз за разом повторяла: «Куда вы позвоните, если у вас разбилось лобовое стекло?» Она помнила, как наполняла из родника бутылку из-под воды и бутылку из-под седж. Она помнила, как зацепилась ногой за корень и упала в неглубокую ложбинку, в которой росли цветы. Прекраснее их Трише видеть не доводилось. Нежно-белые, пахучие, грациозные, как колокольчики. Она помнила, как набрела на обезглавленную лису. В отличие от туш лосей, свисающих с веток, лиса никуда не делась и после того, как Триша закрыла глаза и досчитала до 20. Она практически не сомневалась в том, что видела ворону, висевшую вниз головой, зацепившись лапами за сук и каркающую на нее. Насчет реальности черного вертолета и многого другого сомнения у нее были. А вот ворону она вроде бы видела точно. Она помнила, как капюшоном ловила рыбу в ручье, на дне которого потом увидела ужасное затонувшее лицо. С форелью ей не повезло. Зато она поймала несколько головастиков. Она проглотила их целиком после того, как убедилась, что головастики сдохли. Глотать их живыми Триша побоялась. Вдруг они приживутся в желудке и превратятся там в лягушек. Она заболела. Двух мнений тут быть не могло. Но ее тело яростно боролось с инфекцией, поселившейся в ее горле, легких, носовых пазухах. Часами она горела огнем, плохо соображая, что делает и где находится. Свет, даже приглушенный густой листвой, резал глаза, и говорила она без умолку, главным образом что-то рассказывала Тому Гордону, но иногда ее слушателями становились мать, брат, отец, Пепси, школьные учителя, начиная с первого класса, и даже миссис Гармонт, воспитательница из детского сада. Она просыпалась ночью, лежа на боку, свернувшись калачиком, прижав колени к подбородку. В жару, кашляя с таким надрывом, что боялась, как бы у нее внутри что-то не оборвалось. Но вместо того, чтобы развиваться, болезнь пошла на убыль. Пропали и головные боли, должно быть, вызванные высокой температурой, которые совсем уже замучили ее. И после одной ночи, со среды на четверг, хотя Триша этого и не знала, за которую она ни разу не просыпалась, Триша поднялась бодрая и полная сил. Может, она кашляла и в ту ночь, но не очень сильно, во сне. Один раз Триша обожгла левый локоть сумахом, но вовремя это заметила и намазала воспалившееся место илом. Но самые ясные воспоминания остались от репортажей с игр Boston Red Sox. Она лежала на ветках, укрывшись ветками, смотрела на усыпавшие небо холодные звезды и слушала. В Окленде Сокс выиграли 2 игры из 3. И оба раза Том Гордон удержал победный счет. Мо Воган сделал 2 круговые пробежки. Том О'Лири, по разумению Триши, такой красавчик, 1. Репортаж она слушала на волне WEEI. Сигнал слабел с каждой ночью, но батарейки, похоже, не садились. Она еще подумала о том, что надо написать благодарственное письмо кролику Энерджайзеру, если, конечно, она выберется из этой передряги. Она, правда, тоже вносила свою лепту, выключая плеер, когда чувствовала, что вот-вот заснет. Ни единого раза. Даже в ночь с пятницы на субботу, когда у нее опять расстроился желудок, она не заснула, оставив плеер включенным. Радио связывало ее с остальным миром. Игры Boston Red Sox поддерживали в ней жизнь. Если бы не ее желание услышать вечером очередной репортаж, она, пожалуй, прекратила бы борьбу. Девочка, которая вошла в лес, почти 10 лет от роду, высокая для своего возраста, весила 97 фунтов. Девочка, которая недели позже брела по поросшему редкими соснами холму, не тянула больше, чем на 78 фунтов. Лицо ее распухло от комариных укусов. Над левым уголком рта расцвела здоровенная лихорадка. Руки стали что спички. Не замечая этого, она постоянно подтягивала сваливающиеся с нее джинсы. Частенько она бубнила себе под нос любимую песенку «Крепче обними меня, чтобы я почувствовал тебя» и выглядела как самая юная в мире герой, новая наркоманка. Она находила съедобные растения, ей повезло с погодой, тепло, ни единого дождя с того дня, как она заблудилась. Неожиданно для себя она узнала, какими мощными внутренними ресурсами располагает человеческий организм. Но теперь ресурсы эти истощились до предела, и Триша прекрасно это понимала. Девочка, медленно пересекающая поляну на вершине холма, знала, что скоро ее странствия закончатся. В мире, который она покинула, поиски еще продолжались, но даже большинство тех, кто искал Тришу, полагали, что она уже умерла. Ее родители начали обсуждать, пусть робко, все еще отказываясь верить, что такое возможно, заказывать ли им отпевание, Или все-таки подождать, пока найдут тело?